30 мая. Пятница. Утром проснулся раньше всех. Шконка у окна. Очень удобно. Странно, что ее до меня никто не занял. По-моему, лучшая шконка в камере. Слышно, как птички поют, собаки на улице лают, да и вообще все к воле поближе. Правда, смотреть вот в это, с позволения сказать, окно, довольно затруднительно, поскольку 3/4 его составляют непрозрачные стеклоблоки, как на окнах в банях и общественных туалетах. Остальная же жалкая четвертушка закрыта 3 решетками. Сплошная мелкая во все окно изнутри со стороны камеры, обычная крупная посередине и опять же мелкая снаружи со стороны улицы. Те же реснички, короче. Запрещенные, кстати, нашим гуманным законом. Лежу, думаю. Настроение, блять, с утра опять припаршивое. Записи просматривают, режим, подъем, отбой. Реснички эти. Да, похоже, на этот раз действительно замуровали демоны. Ладно, посмотрим, что там у них за кабинеты для встреч с адвокатами. Неужто и впрямь с телекамерами? Камера, между тем, потихоньку просыпается. Кто-то встает и начинает делать зарядку, потом идет к умывальнику и долго там плещется и фыркает. Под это убаюкивающее фырканье я незаметно для себя опять начинаю потихоньку дремать. «Вставай! Проверка!» Кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Полусонный, в торопях, кое-как соскакиваю вниз. Остальные уже стоят около своих шконок. Дверь открывается, и заходит человек 6 охранников. Впереди офицер, по-моему, даже майор. На матруске были обычные прапора. Заходят, молча стоят и смотрят на меня.
«Рубашку одень!»
– торопливо шепчет мне сосед. Я, пардон, не гляже, в одних, извиняюсь, трусах. Лезу под противоположную шконку, роюсь там в своих пакетах и достаю первую попавшуюся рубашку, как потом, блять, оказалось, грязную. Торопливо натягиваю ее на себя и снова возвращаюсь на место.
«Хорошо»,
– величаво произносит господин майор и вместе со своей свитой неспешно покидает камеру. Все опять тотчас же укладываются спать. Интересные здесь у них порядочки. Стоять надо почему-то в рубашке, но зато в коридор не выводят. Впрочем, неважно. Позже. У меня сейчас других забот хватает. Опять залезаю на шконку и начинаю бездумно смотреть в окно. Настроение, блять, хоть в петлю. На сердце просто плита какая-то лежит, свинцовая. Наконец встаю завтракать. В камере в это время все уже проснулись. Иду к холодильнику и обращаюсь к стоящему рядом полному крупному парню армянского типа. Черт, имя забыл.
«Слушай, а у вас тут как? Все общее или у каждого свое?»
«Да, конечно, общее. Бери, что хочешь. Ты же в тюрьме».
«Ну, везде свои порядки».
Уклончиво бормочу я и лезу в холодильник. Достаю творог, сметану. Интересно, когда я их в последний раз видел-то? Беру с пола пакет молока. Завтракаю.
«Да ты сметаны побольше положи. Вот сырок съешь».
«Спасибо, не надо. А курага с черносливом у вас есть?»
«Вон, в шкафу. Бери».
Завтрак окончен. Опять залезаю на шканарь и опять тупо пялюсь в окно. Хорошо, хоть с вопросами никто не пристает. Да и не узнал вроде пока никто. В дверь стучат.
«На букву М!»
Кто-то подходит к двери и что-то говорит охраннику.
«Нет, другой!» «Сергей, как твоя фамилия?»
Обращается ко мне тот же парень, у которого я спрашивал про холодильник. «Твою мать!»
«Мавроди!»
Я спрыгиваю со шконки и подхожу к двери.
«Имя, отчество?»
«Сергей Пантелеевич».
«На вызов».
«Когда?»
Прямо сейчас.
В камере гробовая тишина. Все потрясены. Эффект колоссальный. Я думаю, если бы у меня в этот момент выросли еще рога, копыта и хвост, он не был бы большим. Итак, даже здесь, в девятом круге ада, среди архизлодеев, Иуд, Кассиев и Брутов, мое имя по-прежнему оказывает свое зловещее магическое действие. Я и здесь какой-то изгой и прокаженный, от которого все шарахаются. Блять, да чтоб вам всем сгореть! Охранник между тем ждет. Я быстренько подхватываю свои заранее приготовленные бумаги и ни на кого не глядя выхожу в коридор.
«Руки на стену!»
Охранник бегло меня ощупывает, впрочем, достаточно небрежно.
«Покажите пакет!»
Достает бумаги и начинает их читать. «Ага, вот этого-то я и опасался. Как же я, скажите на милость, буду вот эти самые дневники теперь из камеры выносить? Да и в камере их хранить. До первого же шмона».
«Проходите!»
Идти приходится совсем недалеко. Буквально пара поворотов коридора, и мы у цели. Охранник открывает передо мной дверь кабинета.
«Заходите!»
«Чудеса! Никаких тебе толп, никаких стаканов пеналов. Все культурно-вежливо. Проходите, заходите. Прямо приглашение на казнь какое-то. Воротничок, пожалуйста, отстегните. Вот так, спасибо. И голову вот сюда, будьте добры». Осматриваюсь. Прямо над дверью глазок телекамеры. Привинченные к полу столы и стулья повернуты так, чтобы камера все видела. Да и вообще мертвых зон в помещении, похоже, нет. Объектив значительно выступает из стены и слегка наклонен вниз, так что оператору наверняка отлично видно даже то, что делается непосредственно под ним. Наверху на потолке два каких-то непонятных устройства. Этакие серо-белые цилиндры с дырочками. Явно микрофоны. И, судя по их размерам и толщине кабеля, очень чувствительные. Один, кстати, прямо над столом. И это не считая жучков, которые наверняка здесь повсюду понатыканы. Стены как будто прям специально для этого сделаны. Облицованы плитами из пористого пенопласта, неплотно прилегающими к самой стене. Так что между стеной и плитой остается зазор сантиметра 2-3, чтобы было куда жучки засовывать. В общем, даже и не особо стесняются. Хотя бы внешние приличия для виду соблюли. Законом, как-никак, прослушивание комнат для адвокатов все-таки запрещено. Хотя, конечно, в этот момент дверь открывается и входит следователь. Точнее, руководитель следственной группы. Надо хоть имя отчества у него спросить, что ли. Неудобно все-таки. В светлом пиджаке весь такой нарядный и веселый. Я, мрачно из-под лобья, на него поглядываю.
«Вы знаете, Сергей Пантелеевич, с вами происходят какие-то чудеса».
«Еще бы мне не знать. Я, блядь, этими чудесами уже сыт по горло».
«Приходим сегодня, а нам вдруг сообщают, что вас перевезли сюда. Непонятно, как это вообще могло произойти без нашего ведома».
«А чего тут непонятного? Вся моя жизнь — сплошное чудо. Высшие, блядь, силы. Зеленые нахуй человечки. Инопланетяне гребаные. Ну чего вы ко мне приебались? Что вам от меня надо?»
«Мы, вообще-то, с Бутырки сразу вас сюда просили перевести. Но вас почему-то сначала на матроску направили. И только сейчас вдруг сюда перевели».
«Почему-то». «Эх, провались все. Надоело. Давайте, экспериментируйте. Режьте меня на части». Я молчу. Следователь наконец замечает мое настроение и приходит в легкое беспокойство.
«Какие-нибудь проблемы?»
«Какие у меня могут быть проблемы?»
«Никаких проблем».
«У МММ, блядь, нет проблем». Опять пауза.
«А как в камере?»
Я пожимаю плечами.
«Нормально. Что за люди?»
«Люди как люди. Один я, как хрен на блюде», злобно добавляю я про себя.
«Но люди разные бывают»,
неопределенно замечает следователь. Я не отвечаю. Пауза затягивается. Следователь явно растерян и не знает, как вести себя дальше.
«Ах да!»
– неожиданно вспоминаю я.
«Мне тут повестка в суд пришла!»
У господина следователя глаза лезут на лоб.
«В какой суд?»
«В гражданский. Некая гражданка иск на меня подала. Вот, пожалуйста, можете полюбопытствовать». Я протягиваю ему через стол копию искового заявления. Он быстро пробегает его глазами и ошарашенно произносит.
«Да это просто не может быть! Против вас же уголовное дело идет! Без нашего ведома с вами ничего происходить не может! Как вообще могли исковое заявление принять?»
«Как-как? Да вот так!»
«Знаете, вы, главное, проследите, чтобы меня на суд не повезли. Ей-богу, не хочется по сборкам целый день мотаться».
«Да никуда вас без нашего ведома не повезут! Это невозможно!»
«Ха, невозможно. Вы еще не знаете, с кем имеете дело. Все со мной возможно. Меня не только на суд, а на Луну или Марс могут завтра увезти. Придут, предъявят все бумаги, погрузят в марсианский автозэк и привет».
«Все у нас возможно. Вы вот тоже говорите, что иск не могли принять. Однако приняли. Проследите лучше. От греха».
«Хорошо, я прослежу».
В этот момент в кабинет входит, а точнее буквально вбегает, мой адвокат.
«Фу, что тут за порядки? Помимо обычного, еще какое-то специальное разрешение нужно. Я тут целый час уже торчу. Никак пройти не мог».
Адвокат быстро окидывает взглядом помещение, на секунду задерживает взгляд на глазке телекамеры, потом со значением смотрит на меня.
«Да ладно, сам все прекрасно понимаю». «Ну, как вы тут?»
«Нормально», – нехотя бурчу я. «Давайте начнем». Следователь быстро зачитывает какие-то очередные постановления и обвинения, задает мне несколько дежурных вопросов, на которые я однообразно заученно отвечаю «51-е, 51-е». И исчезает. Охранника, который приходит его вывести, я спрашиваю, указывая на глазок телекамеры.
«Простите, это телекамера?»
«Нет». Мы остаемся с адвокатом вдвоем. Он еще раз оглядывает помещение, на этот раз уже более внимательно.
«Да, я, признаться, здесь еще ни разу не бывал».
«Я тоже»,
– вяло шучу я в ответ.
«В общем, так, я сейчас напишу жене записку, и если они ее у вас изымут, я объявлю бессрочную сухую голодовку. Как интересно они ее смогут найти. Значит, это телекамера. Короче, пусть переводят меня обратно на матроску. Какая здесь может быть защита, если все прослушивается?»
«Вы что, с ума сошли?»
«Ну, в общем, лучше я здесь умру, но издеваться над собой не позволю. Короче, если записку у вас изымут, сообщайте в прессу, что я объявил сухую голодовку. Сколько я без воды проживу? Неделю?»
«Да нет. Летом дня три, не больше».
«Ну, три так три».
«Да нет, вы подождите. Давайте я сначала со следователем поговорю. Может, они вас и так переведут?»
«Никуда они меня не переведут. Следователь сделает невинные глаза и будет все отрицать. Никаких, скажет, микрофонов здесь нет. Это что, не ясно? Переведут они меня только, если поймут, что дело зашло слишком далеко, и я действительно умереть могу. А всякая там логика и аргументы тут ни при чем. Все прекрасно понимают. И они, и мы. Мы же не можем доказать, что они подслушивают. Поэтому разговоры с ними бесполезны. нужны действия. И вообще, ни к чему слова там, где место делам. На том и расстаемся. Адвокат уходит, а я остаюсь в кабинете и жду охранника, разводящего. Однако вместо разводящего заходит какой-то довольно пожилой офицер с седыми усами. Вероятно, местный опер.
«Объяснение будете писать?»
«Какое объяснение?»
«По поводу найденной у адвоката записки».
«Так, записку все-таки нашли». «Дайте мне чистый лист бумаги».
«Зачем? Бланк же есть».
«Я хочу сделать заявление».
«Все заявления передаются с утра на утренней проверке».
«Я объявляю бессрочную сухую голодовку».
«Хорошо, передайте с утра рапорт».
С этими словами он уходит. «Какой рапорт? Это он должен рапорт начальству сделать». «Впрочем, неважно. Пусть делают, что хотят». Я начинаю шагать по кабинету из угла в угол. В голове какая-то ватная каша. Пустота. Мыслей никаких. Все уже думано-передумано 100 раз. Теперь думать нечего. Надо только действовать. Минут через 10 дверь снова открывается. Заходит новый опер. На вид совсем молодой парень в гражданке, в серых брюках и черной рубашке.
«Напрасно вы, Сергей Пантелеевич, с самого начала так себя повели. Только к нам заехали и сразу сами себе проблемы создаете».
«Дайте мне, пожалуйста, ручку и бумагу».
«Зачем?»
«Я хочу написать заявление».
«Какое?»
«Это имеет значение?» Опер молча встает, выходит и через полминуты возвращается с ручкой и листом белой бумаги. Бумага, кстати, паршивая. Наша, наверное. Я беру ручку и пишу. «В связи с нарушением моих конституционных прав на защиту объявляю бессрочную сухую голодовку. Требую перевести меня обратно в тюрьму «Матросская тишина». Потом подвигаю бумагу оперу. Он берет ее в руки и внимательно читает.
«Меня теперь, наверное, в одиночку посадят?» Интересуюсь я.
«Почему?»
«Ну, если человек объявил голодовку, его же по закону должны в одиночку на время голодовки перевести».
«По закону это действительно так».
«Ну, вы понимаете, тюрьма переполнена, камер свободных нет».
«Что за бред?» «Впрочем, неважно. Пусть делают, что хотят». Я пожимаю плечами.
«Ну, нет так нет».
«Но зачем вы все-таки это делаете?»
«Там все написано».
«Но почему вы говорите, что у вас конституционные права нарушены?»
«Послушайте, к чему все эти разговоры? Я вам уже все сказал. Просто делайте теперь, что положено».
Опер берет мою бумагу, встает и выходит. Я опять остаюсь один. Минуты через 2 заходит разводящий. Быстро меня обыскивает, бегло просматривает бумаги и командует.
«Выходите!»
Выходим. Идем тем же путем по коридору и возвращаемся в камеру. Опять без всяких пеналов. Ну и ну. Сервис. Я вхожу в камеру, молча подхожу к своей шконке, взбираюсь на нее и ложусь на спину, закинув руки за голову. Вопросов никаких мне никто не задает. Ну, естественно. Кто же осмелится сам меня о чем-то спросить? Обратиться с вопросом к самому Вельзевулу. Это мне уже знакомо. Так проходит примерно 30 минут. В камере все занимаются своими делами, разговаривают между собой и старательно меня не замечают, не беспокоят. Снова раздается знакомый стук.
«На букву М!»
Кто-то подходит к двери.
«Да нет, другой, который наверху лежит».
«Ого, быстро же я здесь завоевываю популярность». Подхожу к двери.
«На вызов, прямо сейчас».
«Пошли, я готов».
Выходим. Знакомый коридор, знакомый кабинет. Хотя нет, кажется, другой. Впрочем, все они здесь одинаковые, жучками-микрофонами понапичканные. Из-за стола навстречу мне поднимается какой-то моложавый подполковник.
«Здравствуйте, я начальник следственного изолятора».
«О, сам хозяин».
«Так какие у вас проблемы?»
«В заявлении все написано».
«Но зачем вы это делаете?»
«Послушайте, все вы прекрасно понимаете. И вы, и я».
«Да, я все понимаю».
«Вот и действуйте по закону».
«Хорошо, мы вас сейчас на время голодовки переведем в одноместную камеру».
«О, прекрасно».
«Но имейте в виду, если у вас начнутся проблемы со здоровьем, мы будем вынуждены проводить принудительное кормление. Ну, вы знаете, наверное, как это делается. Вводится специальная кишка, через рот или через нос. Умереть мы вам все равно не дадим».
«Посмотрим».
«И зря вы все-таки это делаете. Здоровье только гробите. Ничего вы этим не добьетесь».
«Посмотрим». На этом мы и расстались. Я возвращаюсь в камеру и начинаю укладываться. Сокамерники переглядываются растерянно некоторое время. Потом один нерешительно спрашивает. «А чего ты?»
«Меня с вещами заказали».
«С вещами?»
«Да».
Длинная пауза. «Ну, давай мы тебе продукты соберем».
«Не надо, я сухую голодовку объявил».
«Черт, до чего все эти разговоры противны? Как будто хвастаюсь». Все ошеломленно молчат.
«Зачем?»
«Хочу, чтобы меня назад на матроску вернули».
«Возьми меня с собой»,
неожиданно просит знакомый мне уже армянского вида парень. «Возьми меня с собой, Иван-Царевич, я тебе пригожусь», мелькает у меня в голове. Впрочем, там, кажется, не «возьми», а «не стреляй» было. Но неважно.
«Я с тобой куда угодно поеду, мы вместе таких дел замутим».
«Замутим, я тут уже замутил одно дело».
«Ты, Серег, лучше кончай все это»,
вступает другой.
«Мы вон сегодня суп из свежей капусты варим».
«Слушай»,
с некоторым раздражением отвечаю я,
«суп из свежей капусты».
«У меня, блядь, голодовка, а ты мне про суп рассказываешь. У тебя хоть чувство такта есть?»
Все неуверенно смеются.
«Да ничего тут с ними не сделаешь. Это на воле можно, а тут они хозяева».
«Ладно, ладно, там видно будет. Разберемся».
«Ты только, когда с этой голодовкой своей закончишь, выдвини еще одно требование, чтобы тебя обязательно опять в нашу камеру вернули, в 602-ю. Мы уже тут настроились с тобой поговорить, пообщаться».
«Хорошо, договорились».
«Только ногами вперед. Аминь». Через несколько минут за мной приходят. Я беру свои вещи, сую под мышку матрас с подушкой и простынями и выхожу из камеры. Спускаемся с конвойным на первый этаж. Обыск, сборка, стакан, опять сборка. «Я что, тут и буду теперь жить? В этом шконка-туалет-умывальнике? Больше места ни для чего нет. Даже окна нет».
«Эй, старшой, мне вещи раскладывать? Я здесь останусь?»
«Подождите, сейчас узнаю».
«Да, раскладывайте».
«Очень мило». «Впрочем, неважно. Пусть делают, что хотят. Здесь так здесь. Похую. Не все ли равно, где умирать? Хотя, конечно, смерть в тюрьме, за решетками, запорами, среди равнодушных охранников... Это, конечно же, ужасно. Помню, когда я впервые прочитал про Аль Капоне, что он умер в тюремной больнице, я содрогнулся. Провести такую жизнь и закончить ее на тюремной больничной койке. А вот сейчас судьба, похоже, готовит и мне такую же точно участь. По крайней мере, все пока именно к тому и идет. Отступать уж во всяком случае я не собираюсь. Вообще события разворачиваются просто с какой-то калейдоскопической, поистине дьявольской быстротой. настолько стремительно и непредсказуемо, что начинает все больше и больше смахивать на какую-то, блядь, прямо драму Шекспира. Ромео нахуй и в пизду Джульетта. Действие пятое, заключительная сцена. Звучит крещендо. Грозно и неумолимо близится финал, когда все обычно мрут, как мухи. Что ж, попробуем тогда и мы поговорить на языке великого поэта. Тем более, что сейчас, похоже, самое время. Так что же нам там посоветует классик? Как следует вести себя в подобных ситуациях, а? Ну-ка, пороемся-ка в памяти. Так. А, вот, например, Отелло. Действие первое, сцена третья, реплика Дожа. В страданиях единственный исход – по мере сил не замечать невзгод. Неплохо, неплохо. Только вот как же их, блядь, не замечать, когда сидишь в одиночном гробу спецсезон номер один? Чушь все это, вся эта блядская словесность. Болтовня пустая. Толку от нее. Правильно ему, Дожу этому ебаному Брабанцу отвечает. Учить бесстрастию ничего не стоит тому, кого ничто не беспокоит. Двусмысленны и шатки изречения. Словесность не приносит облегчения. А я что говорю? Конечно, не приносит. Нихуя она вообще не приносит, эта словесность. Так, словоблудие. Изящное жонглирование изящными фразами. Так что же? Нет там ничего более подходящего. Так, не то, не то. Это вообще не Шекспир. Что ж, смерть так смерть. Так хочется Джульетте. Джульетте. Пидорасам некоторым хочется, а не Джульетте. Не то. Весь мир – тюрьма. Это верно. Но вот только камеры у всех разные. Несчастья начались, готовьтесь к новым. Да я, блядь, и так к ним всегда готов, прямо как юный пионер какой-то. Не то. Не знает милосердия судьба. Да и хуй с ней, ебать ее в рот. Что сделано, того не воротишь. И не надо, опять не то. Вся человеческая жизнь едва лишь досчитал до трех и точка. Хм-хм-хм, я-то сейчас, по-моему, уже где-то на 2,5, если не на 99. Пусть раненый олень ревет. Это-то здесь при чем? Но смерть конвойный строгий и не любит, чтоб медлили. Блять. Как здесь, прямо как в спецсезон номер один. Конвойные здесь тоже весьма строгие и тоже не любят, чтоб медлили. Тьфу, да есть там у него хоть что-нибудь приличное, ну хоть что-то ободряющее. Угу, ну вот, кажется, наконец-то нашел. Монолог Гамлета, акт пятый, сцена вторая. На все Господня воля. Если чему-нибудь суждено случиться, все равно этого не миновать. Самое главное — быть всегда наготове. Будь что будет. Вот именно. Будь что будет. Самое главное — быть всегда начеку. А я всегда начеку. А сейчас особенно. Прямо, блядь, как никогда. Так что, будь что будет, похую. С этими бодрыми мыслями я и укладываюсь спать. Дальнейшее молчание. Но сразу уснуть мне не удается. Неосторожно потревоженный мною дух Шекспира все никак не желает теперь угомониться. Сном забыться, уснуть и видеть сны. С какими-то утробно-зловещими завываниями начинает он за могильным голосом декламировать у меня в голове. Тьфу на тебя. Отстань. Хватит уже. Спать пора. Ну хватит.
Так поздно, что уж скоро станет рано. 31 мая. Суббота. Первый день сухой голодовки. Утром просыпаюсь от громкого стука в дверь.
Подъем.
Встаю, потягиваюсь и начинаю машинально заправлять постель.
Постель должна быть заправлена, лежать под одеялом нельзя.
Потом вдруг в голову приходит простая мысль.
Я что, мудак? Мне, может, жить 3 дня осталось, а я постель убираю. Что они мне теперь сделают, если я и так помирать собрался?
Решительно укладываюсь на шконку и укрываюсь одеялом. Пусть орут. Пусть вообще делают, что хотят. Похую. Минут через 15 вертухай заглядывает в глазок, видит меня лежащим под одеялом и возмущенно стучит в дверь.
«Уберите постель!»
Я не реагирую. Стук усиливается.
«Уберите постель!»
Я по-прежнему неподвижно лежу на спине, закинув руки за голову, безучастно глядя в потолок. Охранник начинает буквально колотить в дверь.
«Вы что, не слышите? Немедленно уберите постель!»
«Да пошел ты!» Наконец до охранника доходит, что происходит что-то необычное, и он с неразборчивыми проклятиями куда-то убегает. Вероятно, докладывать начальству. Я лежу и жду, что будет дальше. Никакого особого волнения или беспокойства я не чувствую. А что они действительно могут мне сделать? Похую! Минут через 5 прибегает какой-то мелкий начальничек, открывает кормушку и начинает со мной объясняться.
«Почему вы не соблюдаете режим?»
Я молчу.
«Почему вы не соблюдаете режим?»
Я отказываюсь соблюдать режим.
«И что нам делать?»
«Делайте, что положено в таких случаях по инструкции. Сажайте меня в карцер или что у вас положено?»
«Вы что, нас провоцируете?»
«Да ничего я не провоцирую».
«Нет, вы провоцируете».
«В общем, я отказываюсь соблюдать режим. Делайте, что хотите». Начальничек захлопывает кормушку и исчезает. «Ну что за пидорасы? У человека сухая голодовка, сидит он в каком-то, блядь, шкафу без окон, где даже шагу ступить негде, и ему еще и одеялом укрываться запрещают. Вот мелочь вроде, а на самом деле весьма существенное неудобство. Спать, например, решительно невозможно. Холодно тут, да и вообще. И что же я, скажите на милость, должен целыми днями делать? В потолок плевать? Ворон считать? Тогда хоть окно сделайте. В общем, пошли вы нахуй с вашими режимами, демоны. На некоторое время все затихает, и меня оставляют в покое. Впрочем, ненадолго. Через 30 минут стук повторяется.
«Заправьте одеяло, уберите постель».
«Ну какой же ты тупой». И так с небольшими вариациями продолжаются на протяжении всего дня. Охранники, конечно, давно уже поняли, что стучать бесполезно, но, вероятно, один вид лежащего под одеялом человека каждый раз снова выводит их из себя. А может, гондоны просто из вредности стучат, чтобы спать мне не давать? Спать в таких условиях действительно оказывается невозможно. Да и на нервы все-таки, что ни говори, действует. Хотя, конечно, и похую. Но все, в конце концов, заканчивается. Закончился, наконец, и этот блядский день. Скрежет ключа, и дверь камеры начинает открываться. Я в недоумении привстаю на своей шконке. Что там еще? На пороге стоит целая толпа мусоров. Я сажусь.
Встаньте!
Ладно, встаю.
Почему не убираете постель?
Я молчу. Пауза.
Хорошо, отдыхайте.
Дверь захлопывается. То-то же. Хорошо, отдыхайте. Нет у вас, значит, методов против Кости Сапрыкина. Спецсизо,
Гуин, да пошли вы. Хотя, конечно, все это ужасно, кошмарно, просто страшный сон какой-то. Как приходится проводить свои последние дни? На что тратить? Тут о вечном думать надо, а я с мусорами ругаюсь. Тьфу, блядь. Сон, кстати, что-то все никак не идет. Грустно, муторно, воспоминания со всех сторон обступают, в голову лезут. Матроска вспоминается, Костя, Витя. Как там они сейчас? Сидят себе, небось, едят свой гороховый суп с чаем и не знают, что у меня уже второй день сухой голодовки пошел. Время истекает, стрелка падает. Впрочем, жалеть уж поздно. Я через мир промчался быстро, несдержимо. Желал достичь и вечно достигал. И вновь желал, и так я пробежал всю жизнь. Вспоминаю и цыгана. Эту красивую некогда птицу, у которой время вырвало все перья. Он ведь тоже старался жить, все наслаждения на лету ловя. И что в итоге? Мне опять приходят на ум строки Бродского. Глядя на цыгана, они последнее время почему-то все чаще и чаще приходили мне в голову. Как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. У цыгана, похоже, она уже никогда не качнется. А у меня? У меня? Увидимся ли когда-нибудь мы снова? 1 июня, воскресенье. Второй день сухой голодовки. Полное повторение вчерашнего дня. Точнее, вечера. Постоянные стуки в дверь и крики охранников. Мыслей нет, дум нет. Скука смертная, тоска и депрессия. Вероятно, кстати, предпоследний день моей жизни, если, конечно, адвокат насчет трех дней летом ничего не перепутал. Может, все-таки не три, а хотя бы пять или шесть. Тем более, что похолодание сейчас. Да и пить мне, как ни странно, пока вроде особенно не хочется. Ну, там видно будет. Завтра посмотрим. Поглядим, какой это Сухов. 2 июня. Понедельник. Третий день сухой голодовки. Нечто новенькое. Утром на проверке очередной, бравого вида разводящий, майор, по-моему, начинает мне опять угрожать. «Со мной лучше не шутить!» «Ты что, мудак? Какие тут шутки?» «Одеяло отберем!» «Ты еще скажи, в угол поставим» и прочее. «Вы что, сейчас, когда я уйду, опять под одеяло ляжете?» Я не отвечаю. Майор некоторое время ждет, потом, поняв наконец, что ответа не будет, с возмущенным фырканьем выходит. Дверь захлопывается. Я, естественно, опять сразу же, как ни в чем не бывало, ложусь под одеяло. Соснуть бы. Ну, сосни. Минут через 10 дверь снова открывается. На пороге все та же компания. Майор, блядь, со своей свитой. «Выходите с вещами». «Ого! Это еще что за новость? В карцер, что ли?» Я чувствую, как во мне начинает закипать бешенство. Я не горяч, но я предупреждаю. Отчаянное что-то есть во мне. Ты, право, пожалеешь. Встаю и начинаю молча собирать свои вещи. Собственно, и собирать-то особенно нечего. Вот они все, в пакетах, в углу стоят. «Матрас брать?» «Все берите». «Ага, точно в карцер.
Тем более, что, как я уже понял, он у них тут совсем рядом, буквально в соседней камере. Но ты, право, пожалеешь. Я сам неукротим сейчас и страшен, как эта ночь, нас лучше не дразнить, как море в бурю и голодных тигров. Да, нас, голодных тигров, лучше не дразнить. Выводит и заводит в соседнюю камеру.
Одеяло и простыни мы у вас забираем за нарушение режима. Может, и матрас с подушкой уж заодно заберете? Зачем? Матрас ваш.
А одеяло чье? Тварь. Майор выходит. Я уже просто не могу себя больше контролировать. Ярость во мне бурлит и буквально меня переполняет. Твари. Вот твари. Как ни странно, в камере есть форточка. Я открываю ее настежь, раздеваюсь до трусов и ложусь на холодный кафельный пол. Прямо под открытой настежь форточкой. Пол оказывается просто ледяной. Из форточки дует. На улице похолодание. Холод адский. Плевать. Пусть я лучше тут сдохну, на этом грязном полу. Но я не встану. Если я встану, это уже буду не я. Холод, между тем, усиливается. Меня начинает колотить крупная дрожь. Плевать. Еще немного, и я наверняка получу воспаление легких, если уже не получил. А так как идет уже третий день моей сухой голодовки, организм уже ослаблен, то... В общем, вряд ли я его переживу, этот третий день. В сущности, это конец. Не ожидал я, конечно, что он будет именно таким. Что придется замерзать, как собаке, на полу одиночной камеры спецсезон номер один. Достойный конец моей достойной жизни. Впрочем, неважно. Пусть все идет своим чередом. О, будь что суждено! И вот в таком положении, лежа раздетый на ледяном кафельном полу и под открытой настежь форточкой, а на улице, между прочим, колотун, я провел 5 часов. После чего в дверь постучали, и равнодушный голос охранника спросил. «В баню идете?» И тут, каюсь, я не выдержал. Слаб все-таки человек. Мысль, что вот сейчас я встану под горячий душ и смою, наконец, с себя всю грязь этого проклятого пола, была настолько нестерпимо соблазнительной, что я не выдержал. Слаб, повторяю, все же человек. Отказаться в тот момент было просто выше моих сил.
«Иду».
Я встал с пола, отряхнулся, собрал свои банные вещи, сел на шконку и стал ждать. Через несколько минут я уже с наслаждением плескался под обжигающе горячим душем. Вероятно, это-то меня и спасло. Никакого воспаления легких я в результате так и не получил. Даже не простудился. Судьба в очередной раз бесцеремонно вмешалась и сделала все по-своему. Ведь если бы не эта баня... Бани, между прочим, у них тут действительно по понедельникам. Это я уже потом выяснил. Так что никого ко мне специально не подсылали. Просто повезло. Так уж получилось. Случайно. Вечером вручаю майору жалобу. Что, дескать, одеяло у голодного человека забрали, на полу лежать оставили и прочее. Пизды, короче. Тот смотрит на меня некоторое время с каким-то благоговейным ужасом, потом молча ее берет, также молча вручает мне одеяло и только потом уже дрожащим голосом наконец произносит. «Спокойной вам ночи!» «Спасибо». Я укладываюсь под одеяло и ложусь спать. Третий день моей сухой голодовки закончился. Адвокат-то ошибся. Вот хуй, 3 дня летом. 3 июня. Вторник. 4-й день сухой голодовки. Утром сую разводящему новую бумагу. Заявление. Прошу разрешить мне укрываться одеялом, поскольку я мерзну. Тот ее читает и изумленно на меня смотрит.
Как это вы мерзнете? Вы же вчера голый 5 часов на полу под открытой форточкой пролежали. А сегодня говорите, что одетый на матрасе мерзнете.
Вчера был 3-й день голодовки, а сегодня уже 4-й. Организм мой ослаб. В общем, мерзну.
Вам никогда это не разрешат. Нарушать режим.
Я лишь молча пожимаю плечами. Разводящий уходит. Я сразу же опять ложусь под одеяло. Минут через 5 дежурный снова стучит, но уже как-то робко. Так, стукнул пару раз и убежал. Вскоре кормушка с грохотом распахивается.
«Распишитесь, вам разрешено укрываться одеялом».
«Господи боже мой, ну надо же! Победа! Виктория!» Расписываюсь, благодарю. Ну, надо все-таки быть вежливым. Кормушка захлопывается. Ну, и что мы в результате имеем? Все это, конечно, очень мило и благородно. Но дальше-то что? Как учил Наполеон, из несколько маленьких побед все равно никогда не получится одной большой. Что, собственно, изменилось? У меня по-прежнему идет сухая голодовка, и жить мне остается все меньше. Ну, день-два от силы. Всей и радости, хоть под одеялом теперь спокойно помру. Хотя странно. Чувствую я себя прекрасно, даже бодрее, чем обычно. Голова лучше работает, пить вообще не хочется, ну, разве что чуть-чуть. Странно, а как же обезвоживание организма? Странно он у меня как-то обезвоживается. Ладно, подождем адвоката, сегодня прийти должен. Подождем. Однако время идет, а адвоката нет. Вот уже и вечер. «Так-так-так», — говорит пулеметчик. «Адвокат, блядь, не пришел». «Ну, и что это значит? Случайность это? Или ему уже чинят какие-то препоны? Не хотят, к примеру, чтобы он о голодовке узнал?» «Впрочем, какая разница? Мне-то что теперь делать?» Или я тут, блядь, так и умру, даже с адвокатом не поговорив? Ну, это уже просто глупо. У меня ведь цель не умереть, а своего добиться. Так что же делать? Самое ужасное, что в придачу ко всему у меня к тому же закрадываются страшные подозрения, что эти болваны вообще не понимают, какую я голодовку объявил. Ну, голодовка и голодовка. Спрашивают все время. «Вы едите? Вы едите?» А про питье ни слова. «Ну что за идиоты? Что вообще за бред? Человек тут, можно сказать, засыхает заживо, от жажды умирает, а этого даже никто и не замечает. Что за блядство?» Вероятно, такие подвиги вообще выше их понимания. Это я, похоже, переборщил. Это уже Александр Матросов какой-то. И обычной голодовки было бы вполне достаточно. Разницы все равно никакой. Ну что, пить, что ли, начать? Не дай себе засохнуть. Прямо сейчас. А то ведь и действительно. Обезвоживание там и тому подобное. Не время пить. Вдруг неожиданно в глубине моего сознания угрюмо каркает Гамлет. «Бессмысленно упрямы вы, милорд. Судите здраво!» Тут же возражаю ему я. «Да и вообще. Полезно все, что кстати, а не в срок, из блага превращается в порок». Это еще брат Лоренцо говорил. «Так что будем судить здраво». Я встаю, наливаю из-под крана кружку холодной воды, и залпом ее выпиваю. Ну, и что? Что в мире изменилось от моего грехопадения? Он, как ни странно, так и не перевернулся.